Да, приветствую вас. Готова ответить на вопрос.
Я приветствую силу, приветствую посредника. Сегодня мы продолжим нашу тему по управлению собственной энергетикой. И следующий вопрос у нас такой. Одно из следствий нарушения гармонии и равновесия личной энергетики – это болезнь. Согласно одной из современной теории, любая болезнь есть результат искажения информации в сознании человека. Если это так, то каким образом можно определить эту искаженную информацию и как ее откорректировать, в том числе с помощью способности управлять собственной энергетикой?
С нашей точки зрения причин несколько, не только искажение информации, но и генетическая предрасположенность и вариант присутствия тех или иных сил, энергии, совокупность течения энергии в момент рождения человека. То изменение, которое можно считать болезнью, оно провоцируется двумя вещами. Первое – это внутренний дискомфорт, дисгармония человека в отношениях с кем-либо. То есть это первая причина, реакция на те или иные ситуации или тех или иных участников ситуации. И в зависимости от того, какова реакция, будь то зависть, будь то обида, будь то непонимание, будь то желание сказать, но не высказанность, еще что-либо, порождает внутренний тот дискомфорт, который находит на это время достаточно слабо организованный орган. И начинает укладываться эта информация по или невозможности осуществления чего-либо, или каких-либо качеств, которые желают внутри жить и подпитываются человеком воспоминаниями, мысленным разговором с кем-либо, опять же, невысказанностью, то в этом случае это находит энерго занимает определенный энергообъем, находит место в организме, начинает развиваться, то есть паразитировать на энергии какого-либо органа или систем, а тем самым блокировав работу и соотношение органов систем между собой, начинается здесь гармония. А второе – это искажение информации. С нашей точки зрения, это то, что человек может воспринимать достаточно не совсем адекватно те энергии, которые могут идти, и он может от них, скажем, закрываться или открываться для тех энергий, которые не для него. Опять же, ситуация в большей степени на сегодня – это активированное сознание по поводу зависти, по поводу желания чего-либо иметь, что иметь невозможно на сегодняшний момент. И в том числе унижение себя в плане невидения своих достоинств, да, каких-то качественных характеристик, которым можно посчитать за положительные и утвердить их для того, чтобы утвердиться самому и далее идти по пути развития. Если мы говорим об энергофоне, то в этом случае, чтобы снять эту излишнюю блокировку или внедрение в фон органа или системы той программы, которая является разрушающей, то в этом случае достаточно человеку первое быть физически активным, поскольку физическая активность это имеется в виду какие-либо физические упражнения, которые дают тот поток энергии жизненных сил, то есть энергии первой чакры, которая в свою очередь вытесняет тепловым фоном те чужеродные программы, которые приклеиваются или блокировки. А на энергофоне это можно укрепить тем, что энергия, идущая от органов систем, сообразно складывается в одну из оболочек поля человека. И, как известно, поле ячеистое. И если человек, войдя в состояние внутреннего видения, может провоцировать видение или, может быть, даже составив этот образ, что он изнутри смотрит, и ячейки достаточно раскрыты на взаимодействие с окружением, с пространством изнутри, как вы можете видеть через них ту прозрачность или ту полноту или ту какую-то свободу, которая истекает из ячеек как туда, так и обратно, и в то же время это может быть спровоцированное движение энергии вокруг физического тела, потому что она так или иначе движется, тот, кто обладает сведением, он видит. А так вот, ускорив тенденцию вращения вокруг физического тела, тем самым человек может избавиться от привнесенного энергетически извне отрицательного. Точно так же и он сообразует это движение, какой-то момент движения энергии органов систем. И тем самым получается, что своя энергия, которая идет истинная от органов, от системы, от физического тела человека, она с вращением сохраняет свою целостность, не теряя. Все, что является еще не прижитым в плане того, вот внутренний, да, не прижитый этот блок, или это чужеродная какая-то программа, или вот спровоцированная, собственно, самим человеком, он начинает вытесняться за счет движения. Поэтому вот эти две формы, то есть как внутренняя чистка, так и вращение энергии, могут помочь избавлению от этого. Но и то, что важно человеку утвердиться, прежде всего, основываться и утвердиться все в тех положительных моментах, которые в нем существуют. Потому как, фиксируясь на этом, он тем самым дает некий заряд в энергию третьей чакры для создания определенного фона, можно это назвать фоном успешности или фоном стабильности, и тогда вот те сомнения или те качества, о которых мы говорили, да, провоцированные ситуациями или людьми, они будут недостижимы для разрушения организма, то есть для функции разрушения.
А как все-таки можно определить разрушающую программу или это искажение сознания, если взять, например, человека, который не владеет способностью видения?
Ну, во-первых, можно отследить вторично, то есть когда уже есть проблема, да, соответственно, в органах или системах, и тем самым, значит, существует чужеродная программа или образованная собой, но чужеродная для организма. Это может на первых порах сказываться тем, что на внешнем образе человека человек может менять какие-либо привычки, и эта смена будет не осознанная, а как раз на бессознательном уровне. То есть или поменяется отношение к какому-либо человеку без видимых на то причин, или реакции на пищу, или какие-либо перебои в процессе сна. Потому что та диссонансность внутри, она в любом случае выходит или через эмоциональную характеристику, то есть смены каких-то эмоций по отношению к чему-либо, или смены картин. Это может быть во сне, да, какие-либо тревожащие сны или погружающие в состояние, которое для человека является разрушающим. Таким образом, организм сигналит о том, что есть программы, которые не являются гармоничными. И в то же время достаточно много характеристик, которые на сегодня настолько индивидуальны, что определить их в порядке, что если это есть, значит это причинно-следственных связей, невозможно.
То есть методом наблюдения, сравнения своих состояний.
Да, скорее осознанность, да, отслеживание своих состояний, осознанность степени участия в том или ином деле, которое вы выполняете на здесь сейчас. И мы говорили ранее о том, что на сегодня это более актуально. То есть, если вы что-то делаете, то только этим должны заниматься в тот промежуток времени, который посвятили этому делу. То есть, не заниматься двумя делами сразу. А если что-то делаете автоматически, сознательно фиксируйте себя на том, что вы делаете на процессе, тем самым погружая себя как в определенную осознанность, так и в ситуацию причастности к тем вещам, которые вы выполняете, как, чтобы укладывалась определенная степень удовлетворенности, опять же, в третью чакру, независимо от того, если вы что-то делаете там ежедневно, и у вас это получается, тем не менее, все равно фиксировать результат, что он достигается.
Вот вы говорили о связи одной из причин болезни, это связь каких-то ситуаций неприятных для человека, его реакция болезненная, в общем, на какие-то эти ситуации в отношениях, и она влияет в результате на какой-то наиболее слабый орган. А вот в случае, когда на человека сваливается очень много болезней, куча болезней, все сразу.
Во-первых, это временной результат. То есть то или иное время прошло у человека, когда он, то, что называется, собирал этот букет болезней, и, наконец, собрал до такой степени, что все сактивизировались. Потому что редко, когда происходит некая сразу реакция организма, то есть болезнь развивается внутри изначально. И внешние факторы в виде боли или каких-либо разрушений – это уже как бы второй этап выхода болезни. Поэтому первое – это что человек готовит за годы ничего не делания для своего организма, даже так. Второе – такое случается, когда существует карма рода, и человеку важно преодолеть тот накопившийся объем, свалившийся на него проблем, в том числе и физического плана. Третье – это когда человек, то, что называется, тычется в разные программы, которые не являются его. И на каждой не своей он получает некую, ну, скажем, блокировку энергии, а как следствие и блокировку энергии какого-либо органа или системы. То есть погрузился в какой-то эгрегор, который, казалось бы, ему не нужен, но он погружается в него и тем самым служит для него, он теряет часть энергии или блокирует ту, которая идет на развитие. И тем самым может проявиться болезнь, как реакция того, что физическое тело уже начинает быть против его участия в тех или иных там программах, которые не являются его основными. И еще один аспект, когда перегруз количественный болезнью человека, это абсолютная потеря связи с Землей. Потому что человек создан сегодня как существо, полностью гармонирующее с физическим планом Земли, с его магнитным планом, энергетическим, физической составляющей. И поэтому нехватка тех энергий, которые являются нижними энергиями, первый, второй чакр, оно моментально разрушает всю связь, всю взаимосвязь организма человека на предмет быть здоровым. Начинается тот букет болезней, который может быть провоцировать еще какие-либо болезни и так далее, взаимосвязанные, не взаимосвязанные. Поэтому любое приземление, как осознанность, как физический план, как взаимодействие на поле Земли в плане того, что я часть этой энергии Земли, я принадлежу ей, я делаю все для того, чтобы быть успешным, как в социуме, так в своих собственных глазах, так и уверен на Земле, то есть, и в том числе ценить то, что окружает именно в плане Земли, будь то природа, будь то явление там, живой, неживой природы, то есть принимать все, не отрицая, потому что это то, что дает жизнь и то, что окружает, собственно, независимо от человека. Это безусловный фактор.
А еще есть одно такое мнение, что наличие такого количества букета болезней, это может быть как предпосылка для активизации какой-то программы, как необходимость активизации какой-то программы человека. Такой вариант тоже имеет место быть.
Непонятен механизм. То есть, если бы это было да, то в таком случае был бы механизм. А чем больше человек зашлаковывается какими-либо отрицательными программами, болезнями, тем больше высвобождается энергия для какой-то одной программы. То есть, с нашей точки зрения, это не совсем логично. А поскольку для новой программы в таком случае будет недостаточно энергии, она будет уходить на поддерживание системы организма.
Логично. Но вот, например, если человек там имеет цель стать целителем, скажем так, изучить эти вопросы, изучить себя, и для того, чтобы эта программа у него открылась, или он более заинтересован, целеустремленная работа в этом направлении, то есть он должен заболеть сам, чтобы работать прежде всего через себя, через исцеление себя, прийти к этому. Вот пример, как пример, может быть.
Нет, дело в том, что с нашей точки зрения это нерационально. Поскольку такие люди, которые, да, многие есть на Земле среди людей, которые, испытав только на себе, смогли понять ту систему мер, которых важно предпринять для выздоровления. Но это как элемент неспособности мыслить более широко, и тогда приходится практически применять на себе, то есть опытным путем. В каких-то моментах, возможно, да, но мы с этим не согласимся, опять же. Ну, то есть это не является, это не значит, что те люди, которые будут слушать наш разговор, они могут понять, что ага, оправдать свои болезни тем, что вдруг откроется какая-либо новая программа. Нет. Если это и возможно, то это один из, может быть, 10 000 человек или того более, если говорить о количественности.
Понятно. Вот вы еще говорили об одной из причин болезни, это передача у энергетики слабой генетическим путем. Если имеет место именно этот факт, то в этом случае человек, который будет заниматься управлением своей энергетикой, он может это поправить в этом своем воплощении.
Первое, первично, возможно, но первичная работа с энергиями у таких людей с таким генофоном, который идет слабый достаточно энергетически, первую половину жизни, чаще всего лет до 30-40, это вампиризм. То есть это набор энергии от других людей, от эгрегоров, еще от чего-либо, для того, чтобы почувствовать себя более наполненным. Потому что почувствовать себя наполненным, можно в дальнейшем уже фиксировать, хватает, не хватает, и что я могу для этого сделать. Поэтому первично это как дети, которые требующие повышенного внимания родителей и окружающих, причем абсолютно разными способами, провоцирующие. Это люди, которые в юности провоцируют других на выброс энергии, на эмоциональную нестабильность, для того, чтобы подпитаться этой энергией. Частично, процентов 30, это люди, которые начинают заниматься спортом. Потому что вот тот, кто начинает заниматься спортом, начиная с 10 лет, с 11 до 14, вот в этот промежуток, и далее посвящая себе 7-8 лет спорта, то в этом случае человек нарабатывает тот потенциал энергии Земли, который сейчас есть, и как следовательно вкладывает в себя. А этот возрастной перемежуток важный, потому что это заложение программ, активизации в 12 лет. А и в дальнейшем еще в какой-либо промежуток времени у каждого индивидуально. И при этом человек, пребывающий в спорте, он активизирует потенциал жизненных сил, или командный, или свой собственный, взаимодействие с землей, это однозначно, с энергией огня, тем самым наращивает свой потенциал, который в дальнейшем в жизни является основой для других дел. И, соответственно, рожденные дальше по роду представители рода уже обогащены этим объемом энергии и не имеют ту недостаточную, да, энергию, которая, допустим, была ранее поколение назад. То есть, да, возможно, энергопрактиками. Тем более, что если человек в осознанном возрасте начинает работать осознанно с нашей точки зрения, это начиная с 21 года, и далее заниматься энергопрактиками, то в этом случае дети, рожденные в этот промежуток, они обладают еще более свободной энергией, то есть возможностью управлять своей энергией, возможностью быть более успешными, чем родители в энергоплане. И это касается еще и, несмотря на то, что существует поговорка, что на детях отдыхает природа, это неверно. То есть у детей больше потенциала, чем у родителей. Если родители занимаются энергопрактиками, творческими, в том числе творческим развитием, потому что это тоже дает расширение энергии и вхождение в определенные эгрегоры, которые дают возможность пополнения энергетического.
Что касается ассимиляции новых энергий, сейчас как обстоят дела у этих людей? У них как-то этот процесс отличается от всех остальных,
Каких
более,
людей?
ну, со слабой генетикой, которые пришли в это воплощение?
А на сейчас кто приходит слаб, да, энергетически по роду или генетически, то в этом случае его программы сейчас активизированы в большей степени на кого-то, то есть быть с кем-то рядом, будь то даже ребенок, то есть взаимодействие с ним идет какой-то определенный потенциал энергии дополнительный, будь то в каком-то эгрегоре идет дополнительный потенциал, будь то в желании жить на Земле, в том числе у многих людей таких рождается это желание или быть, или пребывать какое-то время. И еще у таких людей, кто действительно ищет, рождается желание сделать нечто новое, отличное от того, что человек делал до этого. И поэтому сейчас буквально предыдущие 2 месяца, последующие еще полгода, у таких людей будут активизироваться программы на абсолютно какие-то новые интересы, которые, может быть, даже не имеют основы, не имеют фундамента. Но энергия сама ищет их, пусть даже слабая, и сознание начинает активировать ее на то, чтобы искать, а где можно натренировать, где можно натренировать свое сознание, свои отношения, свое понимание. То есть здесь все взаимосвязано. Говорить отдельно об энергии на сегодня было бы неверно, потому что сейчас это все взаимосвязано настолько, что друг от друга неотличимо. А тем более, что в сегодняшних отношениях человек, Земля, космос выступает все так же на первый план. Это собственная реакция человека на те вещи, которые происходят. То есть по его реакции дальше выстраивается следующий его день, то есть его будущее.
Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Значит, согласно некоторым восточным учениям, для поддержания энергетического равновесия и гармонии и нет необходимости заниматься разными энергетическими и иными практиками, если поставить цели служения божественной силе и в первую очередь воспитывать волевой центр человека, который, в свою очередь, он обеспечит развитие или настройку всех остальных аспектов многомерного тела, то есть ментальное, астральное, витальное, эфирное и так далее. То есть в этом варианте предполагается, что идет работа направлена сверху вниз, достигаются, в общем-то, те же цели, то есть цели равновесия, гармонии энергетики, то есть что при работе по управлению собственной энергией. Но преимущество в чем? В том, что результат будет более закреплен более стабильно и не будет постоянного возвращения состояний неуравновешенности энергосистемы. Насколько, что вы можете прокомментировать по этому поводу?
Во-первых, с нашей точки зрения, это скорее передача ответственности за себя на кого-либо, и тем самым снятие напряжения ответственности, и тем самым может идти как раз подпитка, как энергетическая, так и физиологическая, за счет того, что нет блоков препятствующих, есть элемент доверия. Но на сегодняшний день нужно опираться на то, что у каждого человека при рождении есть определенный набор программ, который так или иначе он должен выполнить, будь то кармические программы, родовые, инкарнационные. И если человек изначально с своего пути идет на в веру или в определенный один эгрегор конфессиональный или посвящает себя полностью взаимодействию с космосом и не отягощает себя социальными отношениями или бытовыми проблемами, то в этом случае это является служением. Не очень маленький процент людей, воплощенных на сейчас, имеет это предназначение, то есть служение. Именно для того, чтобы быть связующим звеном между энергиями космоса и энергиями Земли и передавать определенный вид энергии на Землю для того, чтобы они дальше концентрировались в той или иной области географической, да, или в той или иной точке места силы. Это вот бывает такая программа служения, опять же, повторяемся, не у совсем малого количества процентного соотношения человечества. А все остальное есть программы, которые человек обязан выполнить, наработав определенный опыт и качество. И поэтому полностью уход в какую-либо веру – это является уход от решения каких-либо программ или проблем, которые существуют у человека. Частично, на какое-то время он может помогать, потому что это приводит человека в равновесие. Но в дальнейшем человеку также выставляются дальше программы по решению их в ситуации «сделай это сам». Но и исключением еще являются те виды энергии и те структуры, которые являются своего рода деструктивными, и для них важно, чтобы душа в последующей инкарнации принадлежала им. В таком случае они могут свыше поддерживать тот потенциал энергофона человека, физического состояния человека, который позволяет человеку быть зависимым от данного канала.
Это очень вроде бы серьезное учение. Так получается, как относиться к ним? Как к учениям для каких-то избранных людей?
Нет, а дело в том, что мы говорим о том, что вот тот, кто обращается к этим учениям, на самом деле, если взять тот процент людей, кто к ним обращается, кто в это верит и кто в это посвящен, они временно в это погружаются. На 2-3 года человек может уйти, на год в это, на 10 лет, но не на всю жизнь. То есть да, он может это действительно определенный потенциал, который человек определенный потенциал дается свыше энергетически для того, чтобы человеку переоценить, переосознать, переосмыслить что-то, дать возможность побыть в внутренней тишине, в внешней гармонии, почувствовать вот эту точку гармонии, к которой можно стремиться. Это те люди, которые думают, которые стремятся, они, естественно, привлекаются, их привлекает это учение. И, соответственно, многие из них находят в этом гармонию.
Очень многие как раз люди привлекаются к таким учениям, тратят на них очень многие годы, не 2-3, а может иногда и 10-20 лет, а в итоге они как-то не достигают никаких результатов.
Ну, потому что любое учение, оно не для всех, является одинаково значимым, одинаково наполняющим, одинаково программно необходимым. Это, во-первых. Во-вторых, с нашей точки зрения, это некого рода норма, потому что у человека должен быть выбор. Выбор в его жизни, который он осуществляет, и если он выбрал неверный путь, то он просто идет по этому пути, убеждается в том, что конечного результата нет, значит, путь неверный, это тоже определенный опыт.
Угу. То есть просто не надо оставлять на долгое время, надо отслеживать результат.
Конечно, при этом человек должен быть осознан, опять же, если он не посвященный. А если он не несет ту ответственность, которая на него возложена в этой жизни, являться этим неким, да, связующим звеном между космосом и Землей. И если обратиться к тем людям, которые являются значимыми эгрегориально, те люди, которые являются учеными или значимыми для социума, значимые для определенных эгрегоров, в том числе конфессиональных, они обладают тем набором, букетом болезней, который практически обладает любой физический человек на Земле, который в той или иной мере следит за своим здоровьем или не следит за ним в той или иной мере.
Да, понятно, спасибо. Вот в контексте наших тем, и в частности это мы очень часто используем понятие осознанность, и определение этого понятия разное в разных источниках, люди понимают его по-разному. Могли бы вы с вашей точки зрения объяснить, что все-таки собой представляет эта осознанность, когда человек говорит, что он должен относиться осознанно к чему-то?
Это быть причастным к тому, что человек делает, или то, о чем он думает, или то, что он видит, или то, что чувствует, или слышит. То есть принадлежать полностью этой информации, входить в нее или энергии. Как раз осознанность – это полностью включение в процесс, то, что человек делает, или полностью включение в осознание, то, что он слышит, или включение в взаимодействие с людьми – это является осознанностью. Результат осознанности – это качественность.
А выпадение из реальности в результате увлечения в процесс не может случиться?
Это погружение, это совершенно другой аспект. То есть он не имеет отношения к осознанности, и он не нарушает гармонию человека, если человек погружен в какой-то спектр и тем самым перестает быть осознанным по отношению ко всему окружающему остальному. Погружение, оно рождает в себе ту характеристику для человека, которая определяется как быть значимее и, с одной стороны, быть значимее за счет того, что погруженный получает больше информации, а во-вторых, быть продвинутым, ну опять же то же самое, быть продвинутым в том или ином направлении, потому что больше в него погружен. При этом, собственно, является примерно нормой, но если человек погружен процентов на 60-70, а 30 он отдает всему окружающему осознанности далее. Человек, который не погружен, допустим, он тоже не имеет возможности быть постоянно осознанным. Потому что так или иначе многие вещи автоматически происходят у человека неосознанно. И тем самым он уже является неким запрограммированным в привычке, в режимные моменты, в какие-либо ситуации, которые уже закреплены им. Его реакция на те или иные, да, моменты жизненные. Поэтому вот на сегодня осознанность, она рождает понимание, качественность и, как следствие, качественность выбора дальнейшего. То есть осознанность и для процесса здесь и сейчас, и для процесса будущего.
То есть один из способов, чтобы помочь выйти в состояние осознанности, это остановка мыслительной молотилки, как это говорится, как своего рода остановка, чтобы зафиксировать себя в моменте, например, присутствие в той или иной ситуации, чтобы ее проанализировать, чтобы ее пережить, чтобы не метаться с мыслями из прошлого в будущего или в каких-то других сферах одновременно.
Ну, и это в том числе. И ситуация осознанности дает еще прикрепленность к данному моменту, опять же. То есть человек тогда закреплен здесь сейчас. Он не находится мыслями в прошлом, не в будущем, не в ситуации какой-либо принадлежности, опять же, да, предмета своего погружения, а он находится здесь сейчас и тем самым адекватно реагирует на изменения. Человек, который постоянно находится в неосознанности, ему потом сложно войти в ситуацию понимания происходящего, потому что он на какое-то время выпадает из него. Что, в принципе, сейчас очень иррационально. Ситуация на Земле сейчас меняется ежедневно, порядка суток. И поэтому даже человек, который не выходит из дома больше, чем 3 суток, он уже перестает быть в определенной гармонии или в понимании того, что происходит за пределами его квартиры или дома. То есть ему уже приходится утратить определенную энергосилу для того, чтобы подстроиться или считать какие-то новые энергии, которые вот пришли. А поэтому мы и говорим о том, что на сейчас, в тех процессах изменений, которые происходят на Земле, важна степень осознанности, а в последующем это может быть, эта значимость этой осознанности может быть уменьшена.
Спасибо. Следующий вопрос о сне. Значит, известно, что во сне происходит восстановление энергетики. При этом в последнее время у очень многих людей наблюдаются различного вида перебои со сном. То неожиданное просыпание в одно и то же время, невозможность уснуть, резкий подъем жизненных сил в часы сна или наоборот ощущение, что хочется спать днем и так далее. Организм пытается сопротивляться во всех этих случаях. Вот, и происходит сбой со сном. Что сейчас происходит с человеком во сне? Ведется ли какая-то энергетическая работа? Насколько важно сейчас соблюдать режим сна для человека, для того, чтобы качественно ассимилировать энергии новые?
Во-первых, это связано с изменением физического плана Земли, и те ритмы физические, которые меняются, соответственно, меняются полностью и ритмы сознания человека, и работа его энергии. Поэтому во многих случаях на сейчас человек может реагировать тем, что быть нестабильным во сне, потому как энергетика достаточно оголенно и реагирует на изменения внешние, пусть то атмосферные, изменения, которые происходят в космосе, которые происходят на фоне Земли, они так называемо теребят энергию, и она тем самым вынуждена работать. И человеку достаточно сложно уснуть, потому что она начинает работать, перестраиваться, подстраиваться, активировать какой-либо орган системы на то, чтобы дать свой фон. Да? А вдруг человеку захочется какие-то физически подвигаться, ага, значит, это нужно присоединить эту энергию новую полученную или, возможно, какую-то информацию с той, которая есть сейчас. Вторая причина – это на сегодня с теми изменениями, которые идут, человеку важно поменять и отношение к собственному питанию и к тому соприкосновению внутреннему с едой и к теми видами энергии, которые идут с пищей, и в том числе режимные моменты приема пищи и объема ее. Тоже зависит, потому как на сегодня в основном пища человека определена теми ферментами, которые достаточно долго расщепляются, или химическими элементами, которые не входят в соединение с теми ферментами организм, который вырабатывает, и тем самым происходит сбой. Это тоже дает тот энергофон, который человеку хочется выбросить. И при этом выброс может быть чаще всего с третьей чакры. Человеку могут сниться кошмары, снится что-либо, что выбрасывает адреналин, выбрасывает страх, тем самым выбрасывает вот ту ненужную энергию, которая токсична для организма и которая получена при потреблении продуктов некачественных. И третья форма – это то, что у человека на сейчас, мы об этом говорили с вами, нет четко выстроенного будущего, и так как энергия привыкла, и она сорганизована так, и программно заложена, что у человека во сне первая часть, одна часть энергии идет на восстановление органов систем, соотношение работы между собой с биоэкраном, с заложенными тенденциями развития, вторая часть энергии остается здесь же, и третья идет на как бы неким двойником будущее для того, чтобы так называемо расчистить дорогу или просмотреть, что дальше в будущем, чего стоит опасаться, где переключиться на что-либо, на что сейчас обратить уже внимание в соответствии с будущим. Сейчас будущее человека, оно в него тенденции входа через сон практически не осталось, потому что только на тот момент, то, что человек на сегодня сделал, на вчера, на позавчера, на три предыдущие дня, а тем самым он выстроил определенное будущее свое небольшое в состоянии пребывания вот в этих трех суток. Даже те люди, которые выстраивают какие-либо цели далекие, все равно они определяют достаточно малый потенциал вхождения в будущее. И тем самым во сне, получается, часть энергии просто начинает, ну, своего рода быть ненужной, и тем самым подбирает ту информацию, которую человек в течение дня не уложил в какие-либо программы. То есть она не легла в нужность, в качественность, в дальнейшие программы. И тем самым энергия начинает выстраивать те картины, которые достаточно необычны могут быть для человека.
Вы использовали сейчас такую фразу, что у человека сегодня нет четко выстроенного будущего. Это вы имели в виду как следствие того, что были стерты эти кармические программы где-то на 70% людям, и получилось так, что то, что было раньше предопределено, вот это вот все 100%, сейчас остались 30%, и они растянулись, скажем, на этот период жизни человека, и теперь у него событийный ряд жизни уже как-то меняется, не так, как было.
И за счет этого в том числе, да, потому как высвобождается это та энергия, которая положена была на программы кармические, в том числе усилилась карма, которая наработана здесь сейчас, она усиливается и проявляется в этой жизни. Пусть не стопроцентно, не до конца осознанный человек, но это происходит уже сейчас, в достаточно близком будущем. Человек, совершая какую-то ошибку в этой жизни, он получает ответ в промежутке буквально
коротком.
И это еще высвобождает, да, будущее, то есть не загружает его программными моментами вплотную, потому что человек, опять же, повторяемся, сегодняшними действиями, реакциями, взаимоотношениями выстраивает дальше свое будущее, в том числе и кармические какие-то программы. Это не обязательно. Многие люди считают то, что кармические программы – это что-то глобальное. Убил человека или совершил какой-то там злой посыл. Нет, это элементарные вещи, которым человек не захотел чему-то научиться. Ага, значит, ситуация какого-то нулевого обучения будет в будущем. Недостаточно отреагировал внимательно на чью-то ситуацию, возвращается ему здесь же. То есть те вещи, которые являются для человека программными, он должен был на них отреагировать, но не отреагировал, с одной стороны. А с другой стороны, не проявил достаточную, опять же, осознанность или качественность, да, своей натуры. И в этом случае как бы кармические программы начинают образовываться, вот, исходя из сегодняшнего дня. И ситуация с будущим еще определена тем, что не определена, вернее, связана с тем, что программные моменты человечества меняются, и в том числе образование новой расы, абсолютно новых программ, оно закладывается не из нынешних программ, с которыми пришел человек, тот или иной человек, живущий сейчас на Земле. Поэтому они появляются сообразно с тем, как человек продвигается в это будущее. В свое время, через 10 лет, через 20 лет, те изменения, которые будут происходить вокруг, они будут накладывать те программы, которые важны будут для развития человечества. Это тоже своего рода вот эта определенная свобода будущего.
Я хочу вернуться ко снам, чтобы вы ставили более точный акцент в связи между сном и состоянием энергетики и важностью соблюдения режима сна. Вы говорили, что сейчас все-таки этот режим сна чем нарушен в результате вот всех этих процессов, которые происходят. И получается, что человек должен как-то чувствовать этот поток и действовать интуитивно и не насиловать себя, например, соблюдая вот обязательно этот режим сна.
Вот сейчас именно так, да. Сейчас организм подстраивается под режим человека, или человек подстраивает организм здесь абсолютно как бы равнозначно. И поэтому есть возможность у человека поспать днем 2 часа, пусть даже вечером, то, что отрицалось ранее, перед каким-либо делом, или чтобы продлить себе рабочий день. Поспав днем, тем самым продолжается продолжительность момента активного, она увеличивается. Но то, о чем мы говорили ранее, объем сна не должен быть менее 5 часов. То есть, если он менее 5 часов, значит, уже не происходит того восстановления. А организм реагирует. То есть, как только человек впадает в сон, достаточно здоровый, который не активирован каким-либо применением препаратов, вот, в этом случае тот или иной орган и система начинают работать на высвобождение каких-то ферментов или освобождение. Важно лишь одно, один акцент, чтобы человек ложился спать, независимо от того, в течение дня, когда он это делает, не с полным желудком. Потому что если он ложится с полным желудком, то вся программа будет заключаться в том, чтобы переварить пищу.
Что касается работы на энергетическом уровне, во время сна нужно оставлять организм, тело свое само знает, что делать и как работать с энергетикой. Или есть какие-то, можете порекомендовать какие-то способы, технологии для более осознанного погружения в сон и энергетической работы во время сна?
Но сейчас все больше происходит разница между внутренней энергией человека и внешним фоном. Поэтому важно работать с внешним фоном отдельно. С тем, чтобы привлекать или вовлекать себя в состояние, или привлекать к себе те или иные виды энергии, которые меняют внешний фон, для того, чтобы менялся внутренний. Автоматически может работать внутренний, потому что автоматически работает организм человека. Энергия не всегда работает автоматически, она полностью завязана на процесс деятельности человека в том числе. И поэтому энергопрактиками важно заниматься на сейчас и нужно для того, чтобы чувствовать разницу своего состояния. Если говорить о сне и вхождении в сон, то, естественно, человек, который практикует энергопрактики или, по крайней мере, чувствует и ощущает энергию вокруг себя, в сон входить лучше, как и ранее говорилось, в этом ничего не поменялось. Это или на уровне 4-й чакры, то есть ощущение расслабления, ощущение принятия на себя, принятие каких-то позитивных моментов, тепла, уюта. Все то, что дает возможность верхним и нижним энергиям работать в соотношении с 4-й чакрой, с средними энергиями. И в том числе любой сон энергетически будет насыщенным, то есть положение, момент восстановления энергии в течение сна будет положительным, если для этих энергий дана подпитка в качестве или каких-либо, опять же, физических упражнений, не непосредственно перед сном, но хотя бы за час, или посыл на активизацию энергетическую первой чакры, то есть как некий такой завод. То есть завести первую чакру, чтобы она постепенно во время сна начала прорабатывать те или иные моменты энергетические уже внутреннего характера.
Можно настроиться через четверку и на помощи ангелов своих, ангела-хранителя на сферы
да,
учителей.
Важно при этом не путать одну вещь. Многие, настраиваясь на ангелов-хранителей или на учителей, автоматически часть энергии собирают и переносят в этот канал наверх, свыше, для того, чтобы быть ближе к учителям или почувствовать их, или быть в канале, что-то услышать. И на этом моменте человек засыпает. Вот эта энергия так и является растянутой в течение сна, и в последующем она может и отделиться, и быть поглощена космосом, потому что нет оценки сознания или работы какой-либо, которая происходит в это время. Поэтому, если перед сном человек желает повзаимодействовать с учителями, то лучше сделать запрос и ощутить ту энергию, то тепло или свет, или образ, который идет к человеку. На
в ответ.
Вас идет, да. То есть вы полностью это ощущаете или чувствуете, но не то, что вы ушли туда, а то, что к вам пришли. И тогда учителя чувствуют тот дискомфорт энергетический человека, они могут моментально даже перед сном выровнять или в процессе предутреннего пробуждения человека. Потому что как раз к 5 часам утра организм полностью восстанавливается, и далее идут какие-то энергетические процессы, которые можно корректировать. А чем и пользуются очень часто учителя. А на примете 5 часов утра, в этот промежуток времени и далее.
Во время личных консультаций пришли вопросы от наших посетителей сайта, что во время личных консультаций от сил некоторым из них акцентировалось, что они являются людьми, которые легко ассимилируют и принимают новые энергии, информации, программы. И в связи с этим учительская система задействует таких людей без их согласия для забора у них энергии. И далее перераспределяет эту энергию между людьми, которые, ну, в общем, находятся в низких вибрациях. И чтобы снизить общую степень агрессии и низких вибраций на Земле. И вот такой вопрос у них. Возможно ли этим людям самостоятельно управлять этим явлением? Как им распознавать, что сейчас включился забор энергии без согласия? И что лучше всего предпринять для восстановления себя до необходимого уровня, чтобы не терять свою энергетическую целостность? Или учительская система контролирует этот процесс?
А контролирует не всегда, поскольку ситуации, которые связаны с тем, что необходим этот вид энергии, они не всегда могут быть программными и ровными. Чаще всего и учителями это в большей степени активизируется, это происходит во сне. То есть часть энергии человека задействуется на те ситуации, которые происходят на фоне человечества, и эта энергия необходима. Она может приходить во время сна другого человека, другому человеку, или участвовать в ситуациях, которые происходят на Земле. В большей степени это происходит во сне. Если же это происходит в течение бодрствования человека, то это может быть характеристика того, что человек что-либо делал и вдруг ловит себя на том, что он уже ничего не делает, ни о чем не думает и не двигается вообще. То есть он замер, то, что называется. Человек может зафиксировать себя, что он уткнулся в одну точку. Там он едет в транспорте или он где-либо сидит или работает. То есть то, что он замер на определенный момент. Это момент забора энергии происходит, потому что энергия перестает при подходе вот таком, человек перестает реагировать на окружающие факторы и на внутренние тоже какие-то посылы. А второе, это может быть, когда человек продолжает что-либо делать, но сознание его не фиксирует происходящее вот полностью, чтобы это входило до осознанности. Вроде человек видит, и в то же время информация о том, что он видит, не поступает, то есть сознание не перерабатывает ее. А человек так называемо находится в состоянии вроде здесь и вроде не здесь, то есть в таком подвешенном состоянии. Вот. Для того, чтобы состояние свое вернуть к рабочему, если есть возможность, то самое лучшее это человеку на 10-15 минут прилечь и побыть в энергиях, которые он может сам для себя принести или призвать учителей, восполнить теми энергиями, которые человек снова сможет переработать и присвоить. Не теми, которые человеку нужны в этот момент. Потому что иначе смысл было у него забирать, чтобы потом подстраивать
Да, этот
другие.
вопрос у
Да.
меня появился. Какой смысл забирать, чтобы потом возвращать эту энергию?
Поэтому здесь человек может привлечь лишь тот поток энергетический, который в общем поле идет. Или просто дать возможность вот той энергии, которая осталась, выстроиться в режим, да, полноценный, то есть образовать, не заменяя, образовать единый фон, который в последующем, при дальнейшем жизнедеятельности человека в течение дня, он постепенно будет восстанавливаться. И самым лучшим способом это то, что если этот человек в течение дня побудет во взаимодействии с каким-либо элементом природы. Это в том числе могут быть кристаллы, взаимодействие с кристаллом, или с солнцем, или с деревом, или еще с каким-либо элементом природы. Потому что вот как раз это такой человек, у которого вот есть потенциал присвоения энергии, для него это будет дополнительной энергией, которая им присвоится. То есть другие люди могут и не взять не тот вид энергии, который присвоится, он будет на время, а потом он его потеряет. А такие люди, они достаточно быстро получают от природы.
Вопрос с этим. Эти люди, которых учили акт используют в этих целях, ради справедливости или то, что без их согласия это делается, наверняка эти люди каким-то образом подводятся то ли к консультациям, то ли по-другому к этой информации, что доводится до их сведения, что они используются вот в таких целях, знают, и они подготовлены к тому, что могут участвовать в этом процессе.
Да, это объяснение состояния человека, который не может найти в сознании в своем объяснении, потому что в сознании этого нет, отключается в это время сознание. И поэтому сознание не может объяснить, что происходит. Поэтому, возможно, информация это изучит людям. И более того, это и ранее использовалось, но не так часто. То есть важно те изменения на Земле, чтобы именно форма человечества выживала, важно, чтобы через людей параллельно, а не только перпендикулярно, шла энергия взаимодействия, новых энергий. И поэтому такие люди задействуются. А в дальнейшем это им будет определенный плюс в том, что их энергия подвижна, и при уходе физического тела, переходе души в какие-либо другие состояния, межинкарнационно, в этом случае могут быть задачи, сопряженные с этой же ситуацией, ситуацией перемещения чьих-либо энергий, контроля за определенной целостностью или за учительской формой контроля энергетического фона для Земли в той или иной области географической.
Получается, не обязательно всегда человек знает, что он используется в таких целях, да?
Как говорят учителям, достаточно сложно сказать. Подразумевалось, что это не будет озвучиваться. То есть, в принципе, эта информация не должна была звучать.
Ну, в любом случае, то, что мы сейчас эту информацию доводим через сайт, уже она попадет ко многим людям, которые, может быть, замечали такие моменты.
Конечно, но в последующем, то есть это такой регламентированный момент, то есть это не будет постоянно происходить, это происходит буквально несколько лет происходить. А в дальнейшем это опыт человека, взаимодействие человек-человек более оптимального. То есть эта энергия, которую уже не будут забирать, она позволит человеку быть успешным во взаимодействии дальше с людьми уже. В эгрегорах, индивидуально, в семье и так далее. То есть не то, чтобы эта энергия вернется, но это даст возможность человеку быть более успешным в своем взаимодействии с окружающими людьми.
Спасибо. Какой вопрос еще по среднем состоянии? Можно еще несколько вопросов?
Один-два.
Хорошо. Вопрос следующего порядка. Очевидно, что сегодня информационный поток, который открылся людям в целом и каждому отдельно взятому человеку, очень вырос, продолжает увеличиваться. На человека обрушивается огромный пласт различных источников информации, разные направленности, содержание. Вопрос в следующем. Взаимосвязь между объемом поступающей к человеку информации и его энергетическим состоянием. Какова и в чем эта связь? И какие вы можете дать рекомендации на сегодня по сбалансированному принятию и усвоению информации?
Мы всегда говорили о том, что существует связь между объемом энергии и информацией. То есть любая информация имеет энергоноситель. Соответственно, для того, чтобы ее принять, человеку надо иметь определенный энергопотенциал, чтобы эта информация пришла и переселилась на его энергию. А в то же время любая информация, которая приходит человеку, она требует варианта программности. И человек может открывать при этом несколько направлений собственного развития, в том числе, если в том случае, если информация резонирует с каким-либо его вниманием, пониманием и интересом на сегодня. Это может быть даже не программа изначально, но образованная новыми энергиями с новой информацией. Это может быть новая программа. Если человек... У человека, скорее, здесь речь идет о взаимосвязи не энергопотенциала и объема информации, которая сейчас поступает на Землю, а взаимосвязь между потребностью человека обладать этой информацией и в соответствии с тем, какова эта потребность и насколько она оправдана дальнейшими поступками человека, настолько насыщается человек энергетически. То есть, да, этот процесс может происходить даже вне влияния человека на свою энергию. При новом поступлении информации, погружении в какую-либо сферу, увеличивается энергопотенциал, потому что любая информация должна прийти на энергию, и в том числе перевариваясь, то есть переходя в ситуацию осознанности или более того деятельности, она занимает определенный объем, который является постоянной величиной, то есть тем самым увеличивая энергопотенциал человека. Если человек использует эту информацию, то этот объем остается. И как следствие, следующая информация наращивает еще больше этот потенциал. Но это не значит, что человек постоянно должен воспринимать информацию и обрастать некими слоями информационно-энергетическими. А если человек не использует тот или иной вид, он может автоматически как, собственно, заложить какую-либо программу на будущее и избавиться от здесь сейчас этой информации. Или у человека то, что называется, как у капусты, начинают листья с внешнего круга, да, опадать, то есть увядать. И тем самым человек может быть в ситуации непонимания, куда идти дальше, потому что внешний фон уже не реагирует на изменения, а внутренний еще не высвободился человек от той ненужной информации.
То есть информацию нужно брать и внедрять сразу в реальную жизнь.
Там три вида. Первое – внедрять, второе – осознавать, и это закладывается как то, что когда-либо в жизни она пригодится. А третье – передать кому-либо другому.
Да, вы еще говорили как-то дарить, подарить, передать другому. То есть такое мнение, желательно ориентироваться на такую норму, что информация, новизна информации не должна превышать где-то 10% ну, в день. Перебор новой информации, то есть проценты четко никто не будет считать.
Перебор новой информации, он блокирует качественность старой. То есть и старая не воспроизводится в полной мере, и новая не устраивается. Но если человек находится на пути такого прыжка, погружения во что-либо, то больший объем информации дает ему потенциал большего продвижения на начальном этапе, а в дальнейшем она распределяется уже. Если же человек постоянно обрастает той информацией, которая является ненужной для него, более того, даже не вызывает эмоций каких-либо по отношению к этой информации, то она просто может блокировать энергию, пока сама не отпадет.
То есть ориентироваться нужно не на то, что много или мало, потому что это для каждого индивидуально, а на то, сколько информации человек способен по этим трем направлениям, которые вы указали, сразу использовать ее.
Да, да, и важно соприкосновение. То есть как только человек воспринимает информацию, и он где-то, ага, вот здесь я и так и думал, ага, вот здесь вот это что-то новое на меня, а вот здесь это вот действительно то, что вот чего я ожидал и не ожидал и так далее. То есть какая-то реакция на эту информацию, она присваивает быстрее информацию, нежели просто информацию вот в любом виде.
Актуально ли по-прежнему ориентироваться на различные астрологические, нумерологические, другие прогнозы? Насколько они точны сейчас в связи вот с конкретной судьбой там, индивидуума? Есть ли смысл в этом? Потому что мы должны сейчас учитывать миграция, ассимиляция, смешение психотипов и так далее. Это все, наверное, повлияло на актуальность строгих соответствий между, например, теми же знаками зодиака и жизнью конкретного человека и так далее. Как как было когда-то. Привязка была достаточно важна, значима,
Чем
скажем
больше
так.
Человек адаптируется к условиям, да, тем меньше он зависит от месторасположения небесных светил, от месторасположения планет в космосе. То есть какие-то влияния оказываются, естественно, это является неким законом, но незначительное. Очень много людей на сегодня, кто вышли за пределы своего знакового образа, кто обладает большими характеристиками знака другого, нежели своего, и так далее. Поэтому это лишь то, что может в какой-то мере помогать человеку, или человек может чем-то себя оправдывать. Потому что на сегодня этот акцент увеличен, когда человек ищет то, чем оправдать свои поступки. Это раз. А второе, о чем хотелось в большей степени бы сказать, что на сегодня очень мало тех людей, личностей, которые бы интерпретировали как числовые, как нумерологию, так и астрологию в достаточно истинной мере. То есть очень большое преломление идет информации и очень большое ошибки, говорят, погрешности, ошибки. Нумерология, она всегда была в системе законов и работала на Земле, и сейчас продолжает работать. Но вот эта расшифровка тех или иных аспектов нумерологических происходит с большими ошибками.
Из-за интерпретации.
Из-за интерпретации, из-за того, что очень много людей в этой сфере пожелали сделать на этом какую-либо карьеру, и тем самым исказили истинную какую-то закономерность тех или иных процессов или обусловленность тех или иных, да, числовых влияний астрологических.
То есть, если этим и пользоваться, надо быть очень уверенным, что это профессиональная информация.
Да.
Вот такой вопрос еще задали. Можно ли сегодня людям ориентироваться, те, кто получали какие-то либо консультации, например, личные, ориентироваться на ранее полученные советы, рекомендации, консультации, которые были до 2014 года, например, где-то в 2010, 2011, 2012 годах, поскольку изменения
постоянно.
Дело в том,
что любые рекомендации и любая информация, которая получена человеку у нас здесь сейчас, она актуальна ровно столько, сколько человек ее использует или на определенное ближайшее будущее. Чаще всего личные консультации ориентированы на ближайшее будущее.
На краткосрочные.
Да, и на состояние человека здесь сейчас, на его энергопотенциал, физический потенциал, на его потенциал взаимодействия с людьми, продвижение по каким-либо программам, семейные проекты. Но есть люди, которым глобально осветили их жизнь в закономерности взаимосвязи между прошлыми инкарнациями и нынешними. Вот этому следует доверять, независимо от того, какой год на дворе.
А что касается текущих моментов, это можно частично использовать те же советы, которые мы сейчас говорили об информации. То есть даны сейчас, значит, желательно эти советы, консультации использовать в ближайшее время, иначе они потеряют тоже свою актуальность.
Да, конечно. Но при этом человек, при этом возможно то, что человек может это не использовать 2-3 месяца, а потом он придет до понимания того, ага, вот о чем говорили, и теперь я это понимаю. Это понимание приводит к действиям далее. Это тоже программные моменты, которые просто уходят информация на поле человека, а в дальнейшем она так или иначе сообразуется в понимании или действии. И мы скажем даже наоборот, это не значит, что нужно полностью все то, что говорят, выполнять в завтрашнем дне после консультации. Нет, человек самостоятельно расставляет акценты и приоритеты в том числе. И еще что важно, чтобы это было еще и в осознанности, в понимании того, что да, вот это мне нужно, я понимаю это, я делаю, а вот это мне противоречит, и я это оставлю на потом. Может быть, это потом не будет противоречить. Чтобы это было, собственно, работа самого человека, а не перекладывание ответственности на тех, кто находится свыше.
Последний вопрос на сегодня. у некоторых людей наблюдается такое явное преобладание энергетического фона над физическим возрастом. То есть это, как правило, такой человек внешне выглядит гораздо моложе своих сверстников, внутренние ощущения часто не соответствуют реальному физическому возрасту. И вопрос заключается в следующем. Это дается человеку изначально, или это есть результат его образа жизни, или бывает и то, и другое? А если дается, то для чего?
Первое, процентов 60 – это генетика. То есть это та способность и возможность организма дольше вырабатывать гормоны, дольше реагировать адекватно на происходящее и так далее. Далее процент идет по тому, в какой сфере человек взаимодействует большее количество времени, в какой сфере действует, вернее. Если эта сфера связана с детьми и с молодежью, то в этом случае человек гораздо дольше выглядит моложе, и энергофон имеет повышенный, потому что взаимодействует с людьми. Это не значит, что он вампирит, но он взаимодействует, тем самым его энергия меняется на более молодую, на более современную, на более адаптирующуюся. И третье – это человек творческий. Тот человек, который чем-либо увлечен, во что-либо погружен, творческого аспекта, он принимает такой объем энергии, который позволяет ему быть наиболее шире энергетически и иметь запас для физических процессов. Ну и в том числе то, что уже отработано, допустим, занятие йогой на протяжении 10-15 лет даст результат, что в эти 10-15 лет вы можете выглядеть на свой возраст или, может, даже старше, а по истечении этих лет занятий будете выглядеть моложе, чем ваши сверстники.
Как бы это уже результат собственной работы человека, да, над собой. Хорошо, спасибо. Значит, если можно узнать, какие силы сегодня с нами работали.
Хотел сказать учителя, но, видимо, учителя порядка такого, которые вот контролируют те изменения, которые происходят на Земле. То с структурой, с кем работали по теме «Человек, Земля, космос».
Спасибо.